В 20-х числах мая резко наступила преждевременная жара, и все сделались от нее немного больными. До конца школьных занятий оставалось еще несколько дней, но вся программа уже была пройдена, и оценки, и четвертные, и годовые выставлены. Известно было, кто прошел в отличники, кто оставлен на второй год. Школьницы и учителя изнывали от пустоты времени, от его сонной неподвижности. Галина Ивановна, старая школьная учительница, изношенная лошадь с обвисшим крупом, пришла в класс в новом платье, в летнем, грязновато-бежевом, в прерывистых черных линиях, которые то теряли друг друга, то снова находили, выкидывая кривые отростки. Галина Ивановна вела этот класс уже 4 года. Учила их всему, что сама знала — письму, арифметике, рисованию. И девочки за эти годы выучили также наизусть оба ее шерстяных зимних платья, серое и бордовое, а также синий парадный костюм в налете серого кошачьего волоса. С первого урока будущие пятиклассницы горячо обсуждали учительницыну обновку и поясок простоватый, без пряжечки, и покрой рукава японка. Большинство девочек были 12-летние. Это был самый неравномерный возраст, когда одни уже обзавелись округлостями и порослью кудрявых волос в укромных местах тела, а другие еще были худые, неопределенные дети с обкусанными ногтями и расцарапанными коленями. Впрочем, новое платье занимало и тех, и других. Не менее сильно занимало оно и саму Галину Ивановну. Она пошила это платье не просто потому, что старое износилось, а еще и потому, что как раз сегодня, после окончания уроков, назначено было праздничное чаепитие по поводу 40-летия ее учительского стажа. На большой перемене Галина Ивановна даже пошла в уборную взглянуть на себя в зеркало, поправить воротник. Звание заслуженной учительницы у нее уже было. И теперь она в глубине души мечтала, что ей дадут настоящую награду, медаль или даже орден. А почему нет? Последний, 4-й урок она отвела на внеклассное чтение. Сначала девочки читали по очереди, но все как одна плохо. Если не запинались, то тараторили так бессмысленно, что невозможно было уловить содержание. Галина Ивановна, уставшая делать замечания, взяла, в конце концов, книгу и стала читать сама. Голос ее, немного высокий для такой крупной и толстой особы, слегка гнусавил, но был выразительным. Особенно проникновенно и сочувственно получилось прострадание каштанки, замерзавшей на неприютной улице. До конца урока оставалось всего несколько минут, и самые нетерпеливые уже бесшумно собирали портфели. Солнце палило в полную силу прямо в окно. Девочки дружно потели в своих шерстяных платьях, впившихся в мокрые подмышки. «Никакого сочувствия не вызывает замерзающая собачка в такую жару», — подумала Таня. И в ту же минуту услышала тонкий всхлип, еще один и задушенный рукавом плач. Галина Ивановна остановила чтение, весь класс обернулся в дальний от окна угол, где на последней парте все 4 года просидела совершенно бесчувственная и ко всему равнодушная Тома Полосухина. Она-то и заплакала над непростой судьбой потерявшейся и замерзшей каштанки. Захлопали парты, девочки повскакали с мест. «Урок еще не окончен», — напомнила Галина Ивановна, и, профессионально улыбаясь углами выцветшего рта, обратилась к Томе. «Ты что это, Тома, так расстроилась? Дома-то не прочитала? Дальше все хорошо будет», — успокоила она девочку. «Не будет, не будет», — прохлюпала Тома, отрывая щеку от липкой парты и вытирая нос фартуком. Она была из самых мелких, из недоростков, невзрачная и неценная, как воробей или подорожник. Зазвенел, наконец, звонок. Галина Ивановна решительно закрыла книгу. Сонливость у всех как рукой сняло. Томный невыносимый жар за окном мгновенно превратился в хорошую погоду, в отличную погоду. Все дрожали от нетерпения. Все страшно торопились на улицу, чтобы скакать на расчерченном асфальте, скакать через веревочку поодиночке, вдвоем или целыми группами, скакать просто так, без всяких приспособлений, прыгать, брыкаться, как молодые жеребята или козлята, кувыркаться, толкаться или бессмысленно носиться. Тома еще шмыгала носом, собирая свои грязные учебники, когда к ней подошла Таня. Зачем подошла, и сама не знала. — Ты чего? — спросила Таня. Таня была не воробей, не подорожник. Она была что-то редкостное, вроде королевской лилии или большой прозрачной стрекозы. И обе они отлично знали, кто есть кто. Но в этот день у Томы было нечто огромное и ужасное, чего не было и не могло быть у Тани. И это равняло их, и даже, может, поднимало Тому над всем миром. И потому она, никогда ничего о себе не говорившая, да никому и не было интересно знать про нее, сказала: «У меня мамка помирает. Домой боюсь идти». «Я тебя провожу», — бесстрашно предложила Таня. Будь это вчера, Тома бы гордилась и радовалась, что Таня провожает ее домой. Но сегодня это было почти все равно. Они прошли через звенящий девчачьими криками и бликующий зеленым золотом школьный двор, пронырнули через два проходных двора, в одном месте перелезли через изгородь и остановились перед входом в фатеру. Так Томина мать называла их служебное жилье, которое еще перед войной дали ее мужу, погибшему в 44-м. Это был бывший гараж с прорезанной во въездных воротах дверью. Тома топталась у входа, Таня решительно толкнула дверь. Первый удар пришелся по обонянию. Запах кислой сырости, мочи и керосина, но все это протухшее, сгнившее, смертельное. Две веревки, натянутые через помещение, были завешаны мокрым бельем. В глубине, под горизонтально вытянутым окном, выходящим на кирпичную стену, стояла огромная семейная кровать, на которой, как на русской печи, спала обыкновенно вся семья — мать, Тома, двое младших братьев. Сначала показалось, что кровать пуста. Но когда глаз привык к полумраку, на подушке различилась маленькая голова в толстом платке. Рядом с кроватью стоял таз, полный бурого белья. Девочки подошли к постели. Она была средоточием ужасного запаха. — Мам, мама! — позвала Тома. Из-под платка что-то застонало. — Может, тебе поесть или попить? — плачущим голосом спросила Тома. Но никакого ответа не последовало, даже из стона. Тома отодвинула в сторону пахучее одеяло. Женщина лежала на красной простыне. Таня не сразу сообразила, что это кровь. Бурое белье в тазу тоже было окровавленным, но потемнело на воздухе. — Скорую помощь надо, — решительно сказала Таня. — Она не велит скорую, — прошептала Тома. — Так ведь кровь, кровотечение же, — удивилась Таня. — Ну да, кровотечение. Ковырнулась она, — объяснила Тома. И, неуверенная, что Таня ее правильно поймет, пояснила: — Она водит к себе кобелей-то, вот и ковыряется, да ковырялась. Тома всхлипывала. Таня зажмурилась. Грохот, скрежет, обвал. Шатались стены, смещались пласты, разверлись смрадные пропасти. Рушилась вся жизнь, и Таня понимала, что с этой минуты прежней она уже не будет никогда. — Я папу моего вызову, вот что! — сказала тоже. — Не пойдет он к нам. — Жди, я скоро! За 5 минут Таня добежала до дома. Мамы не было, открыла Василиса. — Ты что, как ошалелая? Таня не ответила, кинулась к телефону звонить Павлу Алексеевичу. Долго не отвечали, потом сказали, что он на операции. — Да что случилось-то? — допытывалась Василиса. — Ах, да ты не поймешь, — отмахнулась Таня. Ей казалось, что она никому не должна открывать это ужасное знание, потому что кому не скажешь, и у того тоже жизнь рухнет, развалится, как у нее самой. Эту тайну надо хранить. — Я скоро! — крикнула она уже с порога и, хлопнув дверью, понеслась вниз по лестнице. Таня плохо помнила, как, не дождавшись троллейбуса, добежала до метро, как доехала до парка культуры, а потом снова бежала по длинной Пироговке. Казалось, что бег ее был бесконечным, многочасовым. В проходной отцовской клинике ее остановили. «Я к папе, к Павлу Алексеевичу». Ее сразу же пропустили. Бегом она поднялась на второй этаж, толкнула стеклянную дверь. Навстречу ей шел отец в белом халате в круглой шапочке. Вокруг него толокся целый выводок врачей и студентов. Но он шел впереди всех, самый высокий, самый широкий, с густо-розовым лицом, в больших бровях с седой подпушкой. Он увидел Таню. Казалось, что самый воздух расступился перед ним. Что случилось? — У Томы Полосухиной мать помирает. Ковырнулась она, — выпалила Таня. — Что такое? Кто тебя сюда впустил? — взревел он. — Вниз, в приемный покой, ждать меня там. Таня кинулась вниз, глотая слезы. Несмотря на всю свою храбрость, он все-таки испугался. Одного доноса достаточно, и вся жизнь в тартарары. Через 3 минуты Павел Алексеевич спустился в приемное отделение. Таня рванулась к нему. — Папа! Он снова остановил ее взглядом. — Спокойно объясни, что там у вас случилось. — У Томы Полосухиной, пап, скорее, мама ее помирает. — Чья мама, кто? — холодно спросил Павел Алексеевич. — Дворничиха наша, тетя Лиза. Они в гараже живут за нашим домом. Она ковырнулась, вот что. — Пап, там у них так ужасно. Пап, столько крови! Он снял очки, потер переносицу. Слово «ковырнулось» в Таниных устах значит так. Немедленно поезжай домой. — Как? — Как сюда приехала, так и обратно. Таня сама себе не верила. Отца как будто подменили. Никогда он не разговаривал с ней таким железным голосом. Сгорбившись, она вышла на улицу. Через 30 минут Павел Алексеевич вошел в Полосухинский гараж. С ним был его ассистент Витя. Шофер санитарной машины, на которой они приехали, из кабины не вышел. С первого же взгляда Павел Алексеевич оценил все здесь происходящее. Это была она, его главная, его несчастная пациентка, военная вдова или мать-одиночка, скорее всего, пьющая, возможно, гулящая. Он тронул широкую холодную руку маленькой дворничихи, пальцем оттянул века. Делать здесь было уже нечего. Возле кровати стояли 3 детишек, 2 маленьких мальчика и девочка, смотрели на него во все глаза. — А где Тома? — спросил Павел Алексеевич.
— Я Тома.
Павел Алексеевич посмотрел на нее внимательно. Он сначала принял ее за 7-летнюю, теперь, приглядевшись, понял, что она и есть Танина одноклассница. — Тома, ты сейчас забери малышей и поднимайся в 12-ю квартиру. В сером доме, знаешь? Она кивнула, но все стояло на месте. — Иди, иди. Откроет Василиса Гавриловна. Скажешь, Павел Алексеевич вас прислал. Скажи, чтоб стол накрывала, я сейчас приду.
— А в больницу мамку заберете?
Он загораживал своей могучей фигурой кровать и несчастную женщину, которой уже не было. — Иди, иди, все сделаем, что нужно. Дети ушли. — Ну что, мы вляпались в историю. — В морг надо ее вести, — полувопросительно сказал ассистент. — Нет, Витя. Мы ее в наш морг не можем брать. Я сейчас пришлю Василису Гавриловну.
Она вызовет скорую, милицию.
— Нас здесь не было, — сморщился Павел Алексеевич.
— Сам знаешь, живую я бы взял. Витя это хорошо знал. Собственно, все врачи знали, как близко здесь проходит статья Уголовного кодекса. Смерть Лизы Дворничихи всколыхнула весь крещеный мир по нечетную сторону Новослободской улицы, до самого Савеловского вокзала, вызвала целую бурю страстей и многих людей рассорила навеки. После того, как Василиса Гавриловна вызвала скорую и милицию, и скрюченное тело умершей увезли в судебно-медицинский морг на экспертизу, скандал развивался в двух основных направлениях — в жилищном и в медицинском. На фатеру претендовали три значительных фигуры, первый из которых был сам домоуправ Костиков, возмечтавший поселить в бывшем гараже свою сестру, жившую с дочкой на его площади уже третий год. Все ожидало жилья на заводе, где работала, но как-то безнадежно. В самый день смерти, ловя мгновение, Костиков оформил сестру на должность покойной Лизы и считал, что теперь-то жилье никуда от них не уйдет. Вторым претендентом был электрик из дома управления Костя Сичкин, который замаялся жить в девятиметровке с тремя наличными детьми, тем более что четвертый был уже на подходе. Еще был один человек, тоже не со стороны, участковый милиционер Куренной, занимавший в общежитии самую большую комнату, но собиравшийся жениться и находившийся в боевой готовности. Прочий мелкий люд из бараков тоже был не прочь улучшиться, но у тех и шансов не было. С медициной дело обстояло еще более серьезно. Экспертиза показала, что Лиза Дворничиха умерла от кровотечения, начавшегося в результате перфорации стенки матки, и злосчастная подпольная медицинская сила вытащила через это нечаянное отверстие неизвестным инструментом половину кишечника. Уголовный кодекс оценивал это неудачное вмешательство сроком от 3 до 10 лет, в зависимости от квалификации производившего аборт. Врач в случае летального исхода получал 10, вдвое больше, чем любитель, в чем была своя справедливость. Всему кварталу были известны имена двух женщин, которые промышляли этим небогоугодным занятием. Бабка Шура Зудова и молдаванка Дора Гергел. Первая была попроще и подешевле, делала вливание и вставляла катетер, обычно помогала. Иногда у особо крепких или у нерожавших дело не выходило. Тогда Зудова разводила руками и денег не брала. Дора была медработник, все делала по науке, без осечек. Она переехала в Москву из Кишинева после войны. Чернявая красавица с огненными глазами, подозрительные, но непроницательные соседи принимали ее за еврейку. Всяческого рода ловкость была ей присуща. И замуж сумела выскочить за майора, несмотря на то, что была уже с ребенком. И хозяйка была сметливая. В Москве на новом месте даже и при карточках быстро сообразила, что где берется. И на работу устроилась с сестрой в больницу. Хотя и диплом-то ее медсестринский был какой-то липовый, даже не на русском языке написан. Она-то и делала на дому аборты настоящие, даже с обезболиванием, но дорого брала. Ходили к ней кто побогаче, и Лизка вряд ли до нее дотянулась бы. Так что двор без колебаний решил, что это Зудина все дело так неловко состряпала. На второй день во двор пришел следователь. В фатере сделали обыск, но не нашли ни инструмента, ни медикаментов. «Ищи дураков! Так вам и оставят», — насмехался двор. Следователь, молоденький парнишка с тонкой шеей, допрашивал соседок и краснел. Все молчали.
Но доносчица, как всегда, нашлась. Ближайшая зудинская соседка, Настя Грабля за стенкой, не стерпела, потому что была прирожденным борцом за правду. Чего не знаю, не скажу. Про Лиску сама не видела, а другим она вставляет, очень даже помогает, прошептала следователю прямо в ухо.
— А сами-то прибегали? — поинтересовался следователь.
— Упаси Боже! Мне этого давно не надо, — отговорилась Грабля.
— Так откуда ж вы знаете?
Тут Грабля подвела его к фанерной перегородке, стукнула ногтем и тут же услышала в ответ.
— Чего тебе, Наська?
— Да так, — с задором ответила Грабля и тихо, прямо в следовательское ухо зашептала.
Слышно ведь все, до последней копейки. От соседей ни вздохнуть, ни пернуть.
Следователь записал в тетрадь и ушел. У него теперь была версия. Дух сыска, ссоры и вражды был так силен, что проник даже в мирный дом Павла Алексеевича. Началось это вечером того дня, когда увезли Лизавету. Детей Полосухиных уложили спать в Таниной комнате, а ее саму перевели в родительскую спальню. За поздним ужином собрались одни взрослые — Павел Алексеевич, Елена и Василиса, которые хоть и неохотно, но изредка садилась с ними за стол. Для этого требовались особые обстоятельства — праздник или какое-то происшествие вроде сегодняшнего. Она предпочитала ей в своей комнатке, в тишине и с молитвой. Закончив еду, Павел Алексеевич отодвинул тарелку и сказал, обращаясь к Елене. — Теперь ты понимаешь, почему я столько лет трачу на это разрешение? — На какое? — переспросил рассеянно Елена, погруженная в свои мысли. Дети Полосухины не давали ей покоя. — На разрешение абортов! Василиса едва не выронила чайник. Она была потрясена. Почитаемый ею Павел Алексеевич был, оказывается, на стороне преступников и убийц, хлопотал за них, за их бесстыжую свободу. Может, и сам? Но это и представить себе было невозможно. Как это? Павел Алексеевич подтвердил, пустился в объяснение. Это был его конек. Василиса сжала свои темные губы и молчала. Чаю пить не стала, чашку отодвинула, но в свою каморку не ушла. Сидела молча, глаз не поднимая.
«Ужасно!
Ужасно!» — опустила голову на руки Елена.
«Что ужасно?» — раздражился Павел Алексеевич.
«Да все ужасно! И что Лизавета эта умерла, и то, что ты говоришь. Нет-нет, никогда с этим не смогу согласиться. Разрешенное детоубийство. Это преступление хуже убийства взрослого человека. Беззащитное, маленькое. Как же можно такое узаконивать?»
«Ну, конечно, пошло толстовство, вегетарианство и трезвость».
Павел Алексеевич сделал брезгливое движение в сторону жены. Она неожиданно обиделась за толстовство.
«Да при чем тут вегетарианство? Толстой не это имел в виду. Там, в Танечкиной комнате, три таких существа спят. Если бы аборты были разрешены, их тоже бы убили. Они Лизавете не очень-то нужны были».
«Ты что, слабоумная, Лена? Может, их бы и не было на свете. Не было бы теперь трех несчастных сирот, обреченных на нищету, голод и тюрьмы.
Впервые за 10 лет надвигалась на них серьезная ссора.
«Паша, что ты говоришь?» — ужаснулась Елена. «Как ты можешь такое говорить? Пусть я слабоумная, но не в уме дело. Они же убивают своих детей. Как можно это разрешить?»
«А как можно этого не разрешить? Себя-то они тоже убивают. А с этими что делать?»
Он указал на стену. За ней спали жалкие, хилые дети,
от которых матери в свое время не удалось избавиться. С ними что прикажешь делать?
— Не знаю. Я только знаю, что убивать их нельзя.
Впервые слова мужа вызывали в ней чувство несогласия, а сам он — протест и раздражение.
— Ты подумай о женщинах! — прикрикнул Павел Алексеевич.
— А почему надо о них думать? — Они преступники. Собственных детей убивают, — поджала губы Елена. Лицо Павла Алексеевича окаменело. И Елена поняла, почему его так боятся подчиненные. Таким она его никогда не видела.
— У тебя нет права голоса. У тебя нет этого органа. Ты не женщина. Раз ты не можешь забеременеть, не смеешь судить, — хмуро сказал он.
Все семейное счастье, легкое, ненатуженная их избранность и близость, безграничность доверия, все рухнуло в один миг. Но он, кажется, не понял. Василиса уставила свой единственный глаз в Павла Алексеевича. Дрожащей рукой Елена опустила чашку в мойку. Чашка была старая, с длинной трещиной поперек. Коснувшись дна мойки, она развалилась. Елена, оставив обломки, вышла из кухни. Василиса, понурившись, шмыгнула в свой чулан. Павел Алексеевич двинулся было за женой, но остановился.
Нет, пусть это будет жестоко. Но почему же бродячих кошек она подбирает, а к несчастной Елизавете не испытывает сострадания? Судья нашлась. Пусть подумает. Елена думала всю ночь. Плакала и думала, и снова плакала. Рядом на всегдашнем мужнином месте лежала теплая Танечка. Павел Алексеевич ушел в кабинет. Не спала и Василиса. Она не думала. Она молилась и тоже плакала. Теперь Павел Алексеевич выходил злодей. Павел Алексеевич несколько раз просыпался, тревожили какие-то неопределенно неприятные сны. Он вертелся, сбивая скользящую простыню с кожаного дивана. Утро началось очень рано. Василиса вышла из каморки сразу же, как только услышала, что Павел Алексеевич ставит чайник, объявила ему, что уходит от них. Это было уже не в первый раз. Случалось, что Василиса, обидевшись неизвестно за что, просила расчет. Обычно же, накопив в душе недовольство, она исчезала на несколько дней, но вскоре возвращалась. Павел Алексеевич, со вчерашнего еще не отошедший, буркнул: «Поступайте, как вам будет угодно». Он чувствовал себя отвратительно и даже открыл буфет, поискал там бутылку. Бутылки не было. Посылать Василису не хотелось, да и рано было. Он налил стакан чаю и ушел в кабинет. Елена из спальни все не выходила. Василиса собирала вещи. Лизаветины дети шуршали в Таниной комнате чужими невиданными игрушками и ждали завтрака. Тома им внушала, чтоб ссорились потише. Когда Елена вышла на кухню варить утреннюю кашу для всей оравы детей, Василиса Гавриловна в новой кофте и новом платке появилась возле плиты со скорбным и торжественным лицом. — Елена, я уезжаю от вас. — Что ж ты со мной делаешь? — ахнула Елена. — Как же ты меня оставишь?
Стояли, глядели друг в друга, обе высокие, худые, строгие. Одна старуха, на вид более старая, чем на самом деле. Вторая под 40, тоже уже в возрасте. А на вид все те же 28.
Ты как знаешь, а я с ним жить больше не стану. Уеду, — отрезала старуха.
— А я как же? — взмолилась Елена.
— Он муж тебе, — насупилась Василиса.
— Муж, — объелся груш, — только и сказала Елена. Жизнь без Василисы Елена себе совсем не представляла, особенно в этой неожиданной ситуации, с чужими детьми-сиротами в доме. И Елена уговорила Василису Гавриловну отложить отъезд хотя бы до того времени, пока с полосухинскими детьми не образуется.
— Ладно, — хмуро сказала Василиса, — а как похороним, я уйду. Ищи себе, Елена, другую прислугу. Я с ним более жить не буду.
Похороны Лизаветы состоялись лишь на шестой день, когда закончили экспертизу и научно убедились в том, что так было ясно. Съехалась родня, почти одни только женщины, мать, две сестры, несколько старух в разной степени родства, от Золовки до Кумы. Единственный косенький мужичонка назывался Деверь. Таня, один раз заглянувшая вместе с Томой на фатеру, дивилась этим людям и тихонько спрашивала у Тома разъяснений, кто кем приходится. Вся полосухинская родня была тверская, но из разных деревень, из материнской и отцовской. Томин родной отец погиб в войну, и младшие братья были не его, неизвестно чьи. Только фамилию погибшего даром носили, и отцовская родня Лизавету не жаловала. Можно даже сказать, родня враждовала. Эти люди шумно и дружно ссорились, плакали и обвиняли друг друга в каких-то довоенных потравах и покражах, поминали какую-то таинственную осьмерицу и потолок. Все происходящее между этой Томиной родней было отчасти как бы на иностранном языке, но на Монтекки и Капулетти было мало похоже. У Тани создалось впечатление, что они играют в какую-то взрослую игру, делят что-то понарошку, но делили взаправду. Таня хотела пойти со всеми на отпевание и на похороны, но Павел Алексеевич не разрешил. Елена собиралась взять с собой Таню. Она считала, что Таня должна пойти из-за Томы, не оставлять же несчастную девочку в такую минуту одну. Ссора между супругами усугублялась. Елене, кроткой и вовсе не мстительной, удалось уязвить Павла Алексеевича ответно и столь же глубоко. Он настаивал, он громыхал, он требовал оставить Таню дома. Она впечатлительный ребенок. Зачем ты вовлекаешь ее во все это? Мракобесие какое-то. Я понимаю, Василиса. Но, Танечки, что там делать? — А почему ты думаешь, что у тебя есть право голоса? — жестко спросила Елена. И, чтобы не оставалось ни малейшей недомолвки, добавила. — Ты ведь не отец Тани. Это была низкая месть. Тот редкий случай, когда оба дуэлянта проиграли, в живых не осталось никого. Но на похороны Таня, тем не менее, не пошла. У нее поднялась температура, и она осталась в постели. На другой день после похорон старшая сестра Лизаветы Нюра уехала, забрав двух племянников. Тому, по уговору, должна была взять младшая, Феня. Но у той что-то не получалось. Она должна была менять какие-то венцы. И Тане, которая обо всем рассказывала Тома, представлялся цветастый деревенский хоровод и рослые девушки, обменивающиеся сплетенными из васильков и ромашек венками. В чем заключается препятствие с венцами, Таня не поняла. Но вскоре пришла сама Феня, большая черноволосая женщина, похожая на покойную мелкую и белобрысую Лизавету, разве что своей редкостной некрасивостью. Она долго сидела на кухне с Василисой и Еленой, плакала, потом чему-то смеялась, выпила два чайника чаю. Сговорились на том, что она пока оставит Тому здесь, в городе, а как покончит с венцами, так и заберет. Во все время разговора Тома, сгорбившись, стояла в коридоре с зимним пальто в охапке и набитым школьным портфелем, ожидала решения. Поздно вечером, когда все разошлись, Тома пробралась к Василисе в чулан. С прислугой она все-таки чувствовала себя свободнее, чем со всеми остальными членами семьи, включая и Таню. Тома заглядывала в Василисин живой глаз, теребила ее за подол. — Теть Вась, Я полы могу мыть и стирать, и печь топить могу. Я у Фени не хочу жить-то, у нее своих полно.
Василиса прижала ее голову к своему боку.
Эка ты, глупыга, печи у нас нет. Полы мы сами не моем, полотер приходит, натирает. Но ты не бойся, делов в доме на всех хватает.
Елена за похоронными хлопотами как-то из виду упустила Василисины слова об уходе. Ссора ее с мужем за эти дни очерствела, стала старой, как будто коркой покрылась. Они почти не разговаривали, только по домашней необходимости. В первый же вечер, когда дети Полосухины появились у них дома еще до ссоры, Елена постелила мужа на кушетке в кабинете. Таню взяла к себе в спальню. Тогда это было не обозначение ссоры, а бытовая необходимость. Некуда было уложить трех детей. И так оно было всю неделю до самых похорон Лизаветы. Как знать, не случись этой необходимости, может, нашел бы Павел Алексеевич слова или жесты, смягчающие обиду. Жена поплакала бы на его широкой, густоволосой груди, удостоверившись в мужней любви, и все пошло бы своим обычным порядком. На следующее после похорон утро Елена обнаружила на кухне Василису Гавриловну в шелковом, подаренном на Рождество новом платке, в новых туфлях. Она прямо сидела на стуле, а в ногах стоял маленький фибровый чемодан и большой узел с бельем и подушкой. Елена села рядом и заплакала. Василиса опустила зрячий глаз, рот собрала в горстку, руки прижала к груди крестом, как перед причастием, молчала.
«Да куда ж ты, Васенька?»
Елена не ожидала от Василисы такой твердости.
«А откуда пришла, туда и уйду», — сурово ответила Василиса. «Бог с тобой, Елена!»
Смотрела Василиса прямо, один глаз белый, другой голубой. Неприятный взгляд. «Неужели она нас совсем не любит?» — ужаснулась Елена. Вынула из сумки все деньги, что у нее были, и молча отдала Василисе. Василиса поклонилась, взяла свои пожитки и пошла. Так просто, как будто не прожила вместе с Еленой 20 лет. Исчезла, не простившись с Таней, с Павлом Алексеевичем, не оглянувшись.